«Посоветуйте доктор».
Азбука здоровья и долголетия в программе Ольги Копыловой.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона автор и ведущая программы «Посоветуйте доктор» Ольга Копылова. По своей потребности в любви старики возвращаются к состоянию малышей. На душевном уровне им нужно то, что нужно детям – внимание, понимание и терпение, нескончаемое терпение, понимание и внимание тех, кто рядом. Человеческое сострадание, человеческое тепло, нежность и ласка, человеческая любовь с большой буквы. Сегодняшний эфир я начала с выдержки из книги «Станция провожания» психолога и писателя Владимира Леви. Наша сегодняшняя программа посвящена тем, кому по возрасту или по причине неизлечимого недуга суждено уйти из жизни, и тем, кто в этот момент находится рядом с ними. У нас в гостях главный специалист по паллиативной помощи Министерства здравоохранения России, директор Федерального научно-практического центра паллиативной помощи Министерства здравоохранения России, председатель правления Ассоциации хосписной помощи Диана Владимировна Невзорова. Здравствуйте, Диана Владимировна. Спасибо, что пришли. У нас тема сегодня непростая, тема у нас сложная, может быть, для многих людей, но она настолько актуальна и важна, что я очень хотела и давно приглашала вас. Спасибо, что нашли время для этой беседы. Я часто слышу от людей, которые ухаживают за близкими, вот какие-то упреки в адрес стариков, что они не так едят, что не так себя ведут, капризничают, пачкают одежду. В общем, всеми возможными способами досаждают тем, кто за ними ухаживает, близким людям. Я не случайно начала с выдержки из книги Владимира Леви о том, что старики и люди беспомощные, больные становятся похожими на детей. А мы с вами вспоминаем, что дети всегда привлекают к себе внимание, что важно, родители им оказывают это внимание, и считается, что да, детям надо отдать все. Вот, к сожалению, не всегда ухаживающие за пожилыми людьми точно так же относятся к своим старикам. Я часто слышу, что паллиативная помощь – это не просто перечень каких-то медицинских манипуляций, там, умений, навыков, а это целая философия. Вот я бы хотела с этого начать. Вот как вы, как руководитель этой службы страны, понимаете, что такое паллиативная помощь?
Я думаю, что у нас с вами будет сегодня очень интересный разговор. Спасибо вам за эту преамбулу. На самом деле, вы первый человек, с которым мы говорим на эту тему, так подвел к началу разговора. Спасибо вам, это очень интересно. И у меня, конечно, масса по этому поводу сразу комментариев, но вы совершенно правы. Мы говорим о паллиативной помощи как о некой философии помощи, это правда. На самом деле следует сказать, что в Российской Федерации паллиативная помощь значится именно как паллиативно-медицинская помощь и обозначается именно как комплекс медицинских вмешательств, а еще мероприятия по уходу, мероприятия психологического и духовного характера. И еще определено законодательством, что эта помощь оказывается при взаимодействии с социальной службой,
То есть это помощь неизлечимым больным и пожилым людям, старикам, да?
О том, что это помощь неизлечимым больным гражданам, нуждающимся в долгосрочном уходе. И на самом деле определенные потребности, которые есть у каждого человека, вообще у каждого живого существа, это дышать, двигаться, иметь какие-то физиологические потребности, любить, быть самостоятельной единицей, передвигаться. И, соответственно, вот из таких простых мелочей и складывается то, о чем можно говорить с позиции качества жизни. Но еще важно говорить о том, что все, что я перечислила, для каждого из нас важно с позиции индивидуальных потребностей и с позиции отдельно личностного человека, то есть индивидуально к этому подойти. То есть можно помочь пациенту с одышкой, не сказав ему ни слова, не предупредив ни о каких действиях. Можно лежачего больного сажать каждый день, но не сажать его к окну, или сажать, наоборот, к окну на, с видом, не знаю, на какое-то неприятное для этого человека место. Можно таким образом, с одной стороны, сделав какую-то очень качественным образом медицинскую услугу, превратить ее в испытание для больного. Это сложно с пониманием рутинной медицинской практики, но именно с этих базовых основ складывается правильный подход к больному, правильный подход к родственнику пациента. Когда мы обсуждаем план нашего лечения не с позиции того, что необходимо сделать для того, чтобы продлить жизнь больного любыми возможными и невозможными методами. А с позиции, чтобы продлить жизнь больного, то есть такой уровень мы должны предоставить пациенту и его семье, собственно говоря, чтобы если мы вчера, вот у нас была ситуация с пациентом, когда мы говорили с его дочерью, и я говорила, вот если бы папа сейчас пришел в сознание, что бы он вам сказал, увидя картинку себя? Поругал бы он вас или сказал бы вам большое спасибо? Вот давайте с этой позиции говорить о том, что мы должны сделать сейчас этому человеку, который не в сознании, который не может отстаивать своих прав и своих интересов. Вот в этом всем и складывается та самая философия паллиативной помощи, которая включается не только медицинскую составляющую, но и социальную, психологическую, духовную и массу-массу еще чего. Удобство для передвижения, те люди, которые хотелось бы, чтобы были рядом, чистая одежда медсестры, нахождение дома, несмотря на то, что там нет таких условий, которые были бы в больнице, с медицинским вмешательством, но человек хотел бы быть дома. И мы, значит, в этой связи должны сделать все для того, чтобы максимально улучшить его качество жизни в тех условиях, в которых он привык жить.
Я вспоминаю плакаты, сейчас, кстати, их почему-то не стало, но вот в прошлом году и, может быть, даже пару лет тому назад такие плакаты по всему городу висели с социальной рекламой. Если человека нельзя вылечить, это не означает, что ему нельзя помочь. Но это просто, вот, можно сказать, лозунг, наверное.
Сейчас этот лозунг видоизменился, Оля. Он сейчас звучит про жизнь на всю оставшуюся жизнь.
Как это?
Мы говорили, вы совершенно правы, буквально два года назад, как мы, как фонд «Вера», изменил свой лозунг, изменил свой главный, так скажем, посыл. Это про то, что паллиативная помощь обеспечивает жизнь на всю оставшуюся жизнь. То есть, складывая в первое слово «жизнь», понимание всего качества жизни и жизнь со стороны духовной, психологической, яркой жизни в жизнь как физическую, сколько бы ее ни осталось. Вот в этом мы действительно не видим этого сленга теперь на рекламе социальной, а видим жизнь на всю оставшуюся жизнь. Может быть, это менее оказалось ярко, но, мне кажется, очень правильно.
Но это тоже философия. Это, в общем-то, очень важные такие фундаментальные, что ли, основы вашей работы. Все-таки, чтобы разобраться теперь в том, что же входит в эту помощь, к чему учат специалистов, давайте попробуем все-таки разобрать, что такое именно паллиативная помощь и чем отличается от других видов помощи тяжелым больным.
Паллиативная медицинская помощь сейчас на территории России – это отдельный вид медицинской помощи, точно такой же, как наравне со скорой медицинской помощью, с первичной медико-санитарной помощью, к которой мы привыкли, поликлиники, ФАПы и прочие медицинские организации, со специализированной помощью высокотехнологичной. Сейчас это отдельный вид медицинской помощи. Уже практически 9 лет, как мы в таком нормативном правовом поле живем. И в этом смысле определение дано законом. Это комплекс, согласно нормативно-правовому определению, 323-й федеральный закон говорит, что паллиативная медицинская помощь – это комплекс медицинских вмешательств, направленных на избавление от боли и других тягостных симптомов, направленных на улучшение качества жизни, а также мероприятия по уходу и мероприятия духовного характера. Соответственно, и то, что эта помощь оказывается совместно с социальной службой. Это я уже говорила. Есть еще такое понятие, как социальная передышка. То есть это возможность дать родственникам отдохнуть, сделать какие-то свои дела, не знаю, уехать в отпуск, лечь на операцию, сдать ЕГЭ внукам. И в этот момент пациент может быть госпитализирован в стационарную организацию для того, чтобы...
В хоспис.
В хоспис или в паллиативное отделение, или в отделение сестринского ухода, для того, чтобы дать возможность родственникам восстановиться. И на самом деле в этом есть очень серьезный посыл. Пока люди не истощились социально, психологически и духовно, дать им возможность периодического отдыха для того, чтобы продлить их функционирование в этих условиях. То есть зачастую мы видим родственников пациентов как выгоревших, уставших, уже не любящих людей. Они отдали уже все свои силы, и социальные, и психологические, и финансовые, и духовные, и не могут уже дальше ухаживать за своим близким, несмотря на то, что есть и руки, и ноги, и голова, и любовь.
Кто поможет помогающему, да?
Да, да, это очень важно.
И это тоже как какая-то часть паллиативной помощи в том самом философском широком понимании, как не просто раз, два, три, четыре, пять пунктов медицинских манипуляций, а вот помощь помогающему. Мы же понимаем, что тот человек, который ухаживает, он, к счастью, не болен, неизлечимо, но он страдает не меньше,
не
может
меньше,
быть.
Абсолютно точно, может и быть, и больше, потому что зачастую пациенты с когнитивными нарушениями не дают отчета и уже не критически относятся к своей ситуации. И здесь качество жизни именно у семьи. И еще важно тут говорить о том, что лица, осуществляющие уход, они готовы зачастую делать что-то, но они не знают, что делать. Делают много того, что не нужно, и не делают то, что необходимо.
И делают неправильно, да?
А ищут консультации, которые уже не нужны, вкладывают средства в препараты, которые уже не нужны. И, соответственно, я все сделал, а нет эффекта. Они сделали то, что необходимо. И от нас по факту обучение лиц, осуществляющих уход навыкам ухода, это тоже обязанность паллиативной службы. То есть, когда мы выписываем пациентов, или когда мы видим больного, выписывая даже из специализированной клиники, пациенты с трахеостомой, пациенты с недержанием мочи или стула, пациенты со стомами, такими серьезными осложнениями, родственников нужно обучить, что делать, иначе они делают много ошибок, и это, кстати говоря, очень влияет на выгорание родственников.
Вот только сейчас был конгресс, недавно в Москве проходил, в конце года 2019-го, проходил конгресс медицинских сестер. И мы тогда тоже сотрудничали с вами и дали вот эту информацию для всех желающих, потому что вход был свободный. И там были мастер-классы, и можно было поучиться самым элементарным вещам, как пролежни обрабатывать, как человека перевернуть. Вообще, ну, самые простые, казалось бы, вещи, которые действительно необходимы, я считаю, вообще всем.
Всем, абсолютно.
Потому что рано или поздно нам надо ухаживать за нашими пожилыми родственниками, так уж устроена жизнь. И нужно уметь, где можно поучиться, вот так, если кто-то, например, хотел бы получить такие знания.
Есть много хороших роликов, русскоязычных роликов, которые выпускаются некоммерческими организациями, которые выпускаются государственными учреждениями. И именно такие ролики по поворотам, по обработке, по санации, по тому, как устроить правильно кровать. Такие ролики есть и на сайте Ассоциации хосписной помощи, и на сайте помощи хосписам «Вера», и на сайте «Дома с маяком» детского хосписа, и на портале «Про паллиатив», и на сайте гериатрического центра, например. Если обращаться все-таки к интернету, обращаться к электронным версиям или там, к YouTube, надо все-таки искать ролики профессиональных сообществ или организаций, которые мы знаем, и понимать, кто это, не смотреть ролики частных лиц. Это, в конце концов, опасно, когда мы говорим.
А если речь о таком живом участии, то есть мастер-классы и так далее, где-то можно поучиться?
Есть сейчас, на самом деле, тоже активно это делают много благотворительных организаций в разных регионах. И сейчас количество фондов, помогающих хосписам, помогающим паллиативным службам, большое. Это тоже показатель развития этого вида помощи. Во многих субъектах есть такие благотворительные фонды, их надо искать, их надо найти там в интернете, посмотреть такой-то город и благотворительный фонд. Есть, например, у фонда «Вера», у них есть такая история «Мастерская заботы». Наша ассоциация делала такие мероприятия, и вот фонд «Вера» делает такие мероприятия. Но на самом деле это совершенно не исчерпывающий список. Многие медорганизации делают. На самом деле в Москве есть поликлиники, которые ведут такие мастер-классы, да, школы ухода за пациентами.
Возвращаясь к самой помощи, мы понимаем, да, что основное и главное, первое – обезболивание.
На самом деле вопрос обезболивания – это огромная комплексная проблема. Огромная проблема и такой пласт, который необходимо изменить и там, и там, и там, и там, и там. И тогда мы видим изменения. И вопросы начинались в 2014 году, когда были достаточно серьезные, если говорить об обезболивании опиоидными анальгетиками, то в стране мы видели буквально падение потребления опиоидных анальгетиков. С каждым годом все меньше и меньше препаратов потреблялось. И это было таким знаком для нас, что качество обезболивания, ну, помимо звонков с мест и понимания того, что когда тебя это касается, или твоих близких, или вот твоих соседей, всегда это проблема. Было понимание, что, значит, обезболивание уменьшается именно с применением опиоидных анальгетиков. Но важно понимать, что обезболивание – это не только опиоидные анальгетики. Вопрос действительно огромный и комплексный. Вопрос первый – это образование врачей и медицинских работников. Образование на всех уровнях, начиная с института, медицинского колледжа, постдипломное образование, о необходимости вообще обезболивания. Это тоже все о той же философии, о качестве жизни человека. Он обезболен, если его не трогать. То есть если его, вот я отошла, он не стонет. А вот при поворотах, да, он стонет. При перевязке, да, он стонет. Ходить он не может, потому что у него болит. Ну как же, у него онкология. И здесь уровень образованности и уровень информирования общества, он на всех вот уровнях вот буквально вот сквозная эта история. И не только в паллиативе, в неврологии, в травме, послеоперационный период. Но мы говорим вот про паллиатив, про неизлечимых больных людей. И вопрос лечения не только опиатами, но и первой ступенью обезболивания, нестероидными, противовоспалительными или другими препаратами. Тоже культура обезболивания этими лекарственными средствами, правильная тактика обезболивания. А дальше, если мы говорим про опиоидные анальгетики, то тоже мы длительное время обезболили только онкобольных и только терминальных, умирающих онкобольных. А сейчас мы понимаем, что если говорить из общей массы потребностей, то онкобольные – это не самая главная часть.
Для
обезболивания в том числе.
А какие еще заболевания?
Но
часто
дело в том,
к этому
приводят? Допустим, постинсультные больные. Вот мы сейчас понимаем, что в нашей службе паллиативной основная масса пациентов – это пациенты с сердечно-сосудистой недостаточностью, пациенты, страдающие постинсультными расстройствами. И мы видим пациентов необходимости питания, необходимости поворота, с длительного ухода. Мы видим огромное количество пациентов, увы, с пролежнями, и это болезненная история. Постинсультные осложнения, они тоже болезненные. Это пациенты, которые имеют нейропатический характер боли. Пациенты с деменциями, Альцгеймером, с когнитивными расстройствами, которые не могут нам сказать, что у них болит. И они тоже страдают от боли. И сейчас, когда мы говорим вот это о тотальной необходимости обезболивания пациентов, которые в силу каких-то обстоятельств испытывают хроническую боль, это тоже в изменении такого нашего понимания того, что людей надо обезболить не только онкологических. А дальше вопрос наличия самих лекарственных препаратов. Вопросы применения. Что лучше обезболивать, уколы или таблетки? У нас все любят уколы, говорят часто медики. А если спрашивать каждого отдельного человека, кто любит уколы? Вы любите, Оля, уколы?
Нет.
Я не люблю уколы. Если вот мы спросим сейчас, тоже никто не любит уколы.
Но это смотря в какой ситуации. Если, наверное, когда очень болит, то полюбишь.
Вот когда очень болит. Но если будет выбор, или укол, или пластырь, или капли, или таблетка. Что вы выберете?
Ну да, лучше тогда что-то другое.
Конечно, если это не один раз, а это десятки дней, да, или там месяцы. И это тоже культура понимания, что правильнее, менее агрессивный метод лечения. Далее о назначении и выписывании, и списывании законодательства, которое регламентирует назначение, хранение и выписывание опиоидных анальгетиков. Мы его тоже меняем, и оно изменилось просто невероятно, начиная
врач
от 2014 года.
Врач не должен бояться лечить этим
лекарством. Не должен бояться, совершенно верно. Это вот следующий момент, вот декриминализация, о которой мы говорим, но федеральное законодательство очень изменилось с 2014 года, а зачастую локальные акты в субъекте, в больнице, поверьте, они 2014 года. То есть по какой-то причине главный врач, начмед, несмотря на то, что контроль Росздравнадзора, сейчас это тоже вся история идет, то есть контроль Росздравнадзором за тем, чтобы гармонизация актов была региональных, федеральным. Наше прошлое, наша память о ФСКН, Федеральной службе контроля наркотиков, наша память о тех наказаниях и строгостях, которые были при проверках, наша память о том, что смотрели качество заполнения журнала, и, не дай бог, помарка в журнале. То есть ты зачеркнул запись, но не написал запись, там ошибочно, и там еще две подписи должно быть. Если в журналах несколько помарок, то медсестра, которая дежурит в процедурном кабинете, у нее неприятности, понимаете? То есть процедурку к наркотикам допускает очень аккуратного человека, который, не дай бог, будет делать помарки. Протокол назначения препарата, он до сих пор в ряде медорганизаций есть, хотя необходимости в этом нет. То есть врач перед тем, как назначить препарат, должен составить несколько документов, протокол целый написать, а мне надо 6 раз в день делать уколы. Законодательство не требует написания протоколов. Но медорганизации считают, что это очень важно, но зачастую вот эти требования, они, конечно, меня как доктор, любой человек, скажет, ну зачем мне это надо, давай я пока китароличку сделаю, еще что-нибудь. Чего я сейчас буду этот протокол писать? Ночь глубокая. Все так сделали бы тут, не потому что кто-то плохой или хороший. До сих пор люди не знают, что нет ФСКН. Хотите верьте, хотите нет. Врачи. Субъекты говорят, что как-то нет ФСКН. Как это вот он был вчера, позавчера, путая какие-то другие вещи. Не знают, какие полномочия МВД сейчас в этом смысле. Не знают, какие требования там у Росздравнадзора. Боятся Росздравнадзора именно потому, что будет проверяться температура, а не потому, что Росздравнадзор посмотрит и скажет, ребята, вы переусердствовали с контролем. На самом деле мы не можем надеяться, что это в один год раз, и все изменится. То, что сейчас вопросы декриминализации, это, конечно, огромное спасибо и общественным движениям. Не медики просили декриминализации, а общественные организации просили декриминализации, общественные
на
деятели.
На пресс-конференции Путина, по-моему, как раз Федермейстер задала этот вопрос о том, чтобы...
Конечно, нужно понимать, что этому поручению не один месяц, что это неоднократно прорабатываемые вопросы, что было несколько совещаний, встреч на разных уровнях, потому что вопросы уравновешивания. Мы четко понимаем, что все люди, и медики люди, чем меньше контроль, тем больше препарат уйдет в нелегальный оборот. Ну, это такие лекарства. И по-другому не может быть. То есть если мы уменьшаем контроль за препаратом, соответственно, появляются инциденты, переходы этих лекарств в нелегальный оборот. Но вопрос говорить о том, что контроль не должен влиять на обезболивание. На качество жизни людей, которые нуждаются в обезболивании. Это факт.
Очень часто люди задают мне вопросы аналогичные. Примерно звучит это так, что вот моему родственнику дают препарат обезболивающий наркотический. К сожалению, не хватает. Мы понимаем, что недостаточная доза. И врач это понимает. Но врач говорит, а я не могу дать больше. Вот есть норма, я не могу дать больше препарата. Но если мы говорим о персонифицированном подходе в медицине вообще, то касается ли это больных паллиативных?
Ну, на самом деле нет никаких документов, которые ограничивают дозу обезболивающего лекарства. И доза обезболивающего лекарства не зависит ни от возраста, эффективной дозы, не зависит ни от веса, не зависит ни от каких-либо других обстоятельств. Это абсолютно индивидуальная история, абсолютно индивидуальная. Да, у нас есть стартовые дозы, с которых мы начинаем, для того, чтобы не передозировать этот препарат, потому что, конечно, мы понимаем, что это не витамины, это серьезные лекарства, как и все другие медицинские лекарства, да, где простые лекарственные средства. У каждого есть свои осложнения. И если говорить про опиоидные анальгетики, да, есть стартовые дозы, с которых следует начинать. Да, нужно мониторить пациента и оценивать его боль по шкалам. И спрашивать у больного не как врачу кажется, на сколько баллов у него болит, а как у пациенту кажется, из 100 баллов самая сильная боль за 100%, сколько сейчас у вас, как вам кажется, а ночью сколько было. И таким образом оценивать эффективность обезболивания. Только эффективность лечения определяется именно реакцией больного, обезболен он или нет. Поэтому, к сожалению, это вот та самая заблуждаемость врачей.
Куда обращаться родственникам, если здесь их права не соблюдаются? И если вот врач упорно стоит на своем и говорит, нет, есть дозировка, есть норма, я не могу дать больше.
Как бы поступила я? То есть если бы лечащий врач не слышит и не видит страдания моего близкого человека, я первым пошла бы к заведующему отделением терапии. Если завод отделением имеет такие же жизненные позиции профессиональные, то, наверное, я пошла бы к начмеду этой поликлиники, вот прям по этапу. Если начмед поликлиники тоже меня не услышал, я пошла бы к главному врачу, и тогда далее, если вот ничего не получилось, то вопрос о региональном Минздраве, то есть где это, в каком городе происходит. Москва, значит, департамент здравоохранения города
Письменное
Москвы.
Письменное заявление.
Письменное заявление. На самом деле сейчас вопросы боли, они достаточно откликаются очень быстро на них. Если нет никакой реакции, мы понимаем, что ничего не происходит, то в конце концов тогда есть горячая линия Росздравнадзора, есть горячая линия, кстати говоря, фонда «Вера» по обезболиванию паллиативных пациентов, и есть горячая линия ассоциации хосписной помощи. Поэтому по этим телефонам необходимо звонить, необходимо оставлять свою информацию, и реакция будет уже сразу.
Мы сейчас об обезболивании рассказали. Еще один очень важный момент – это так называемая респираторная помощь, респираторная поддержка. Я знаю, что вот это была одна из актуальнейших тем прошедшего 2019 года, которые, в частности, были посвящены отдельной симпозиуму. Речь, прежде всего, идет об обеспечении домашними аппаратами для искусственной вентиляции легких.
Если говорить в отношении паллиативной помощи, то действительно в прошлом году в законодательстве произошли изменения. В прошлом году Минздрав выпустил приказ 348 о перечне медизделий, которые передаются на дом больному. И вот это очень важный момент. То есть сейчас при оказании паллиативной помощи на дому медицинские организации обязаны снабдить пациента, нуждающегося в этом виде помощи, рядом медизделий, начиная от кровати, заканчивая трахеостомой.
То есть бесплатно.
Это бесплатно. Это огромный-огромный пласт, который мы подняли, а он очень тяжелый. Во-первых, это нужно все закупить. Во-вторых, это нужно все правильно передать. В-третьих, это нужно наблюдать, и кому надо передать то, что необходимо, надо.
А в каких это организациях вот всё это есть, куда обращаться родственникам больных?
Если пациент признан нуждающимся в паллиативной помощи, то если говорить про респираторную поддержку, например, пациент на искусственной вентиляции легких, инвазивная трахеостома, он где сейчас? Он находится в реанимационном отделении. И зачастую, когда он находится там долго, многие родственники уже и не готовы брать его домой. То есть мы видим пациентов, которые год, больше года находятся в реанимации. Пациенты после аварий, пациенты с теми же нейромышечными заболеваниями, пациенты после каких-то реанимационных мероприятий, пациенты постинсультные, которые перенесли нарушение мозгового кровообращения, и далее они не восстанавливаются, а за них дышит аппарат. Это очень дорого для системы, давайте говорить честно. И это невыгодно больному. Я говорю сейчас какие-то вещи, которые ряд медиков или не медиков мне скажут, что она такое говорит, как вы можете? Я слышала такой, вы же доктор, как вы можете такие вещи говорить? Я говорю как врач по паллиативной помощи. И если говорить о людях, которые находятся в глубочайших осложнениях после реанимации, после инсультов, после травм, когда мы свернули их к жизни, но их жизнь состоит именно вот в таком нахождении в вегетативном состоянии, в глубокой коме, когда за них дышит аппарат, и они год-два длительное время находятся в реанимационном отделении. На самом деле, в какой-то момент мы могли бы, раз такая ситуация уже случилась, помочь родственникам, во-первых, выявить тех родственников, которые готовы забрать. Это тоже важно понимать. Вот сейчас у нас есть такой проект, и мы делаем эту респираторную поддержку на дому, теперь всех больных, которые в реанимации давно, всех нужно выписать домой. Родственники такие сякие, плохие, не берут, не хотят брать. Большая часть людей откажется. Мы должны к этому быть готовы. И это мировой подход, международный подход. То есть, если мы говорим о поддержке на дому, особенно при трахеостоме, искусственной вентиляции легких, то мы должны понимать, что родственники готовы к этому виду ухода. И если они не готовы, то мы этот вопрос даже не должны поднимать.
В одной из книг хирурга знаменитого американского он рассказывал о том, что вот если бы я попал в ситуацию, например, попал бы в кому, да, или бы я был абсолютно беспомощным и знал бы, что я буду лежать долгие годы, я бы просил своих коллег, чтобы они мне не оказывали помощи, чтобы они не проводили реанимационных мероприятий, дали бы мне спокойно уйти. Вот он говорил о себе. Специалисты по паллиативной помощи говорят о том, что они против того, чтобы использовалась формулировка «поддержание функций организма», когда речь идет о паллиативной помощи. А речь идет прежде всего о качестве жизни и о качестве смерти. Вот большие, важные, сложные, трудные вопросы, но это действительно то, что я хотела бы вас спросить. Вот где та грань, когда вы четко понимаете, что только паллиативная помощь, что уже нельзя человека вылечить, что он уже в таком состоянии, что поддержка его функций, вот как вы сказали, если бы вы могли спросить вашего отца, как бы он оценил ваш уход, вашу помощь? А может быть, он бы сказал, ну, не нужно, это мучительно. Вот эта поддержка функций, когда я совершенно уже ничего не могу. Сложный, очень сложный философский вопрос. Я знаю, что люди иногда человека в коме поддерживают годами и десятилетиями. Такое тоже бывает, если есть возможность финансовая. Но я так думаю, что это, вот, по-моему, самое страшное наказание, если человека держат вот в этом промежуточном между жизнью и смертью состоянием долгое время, и это делают близкие люди. Вообще, кто может решить такой вопрос? Вот кто может поставить точку и сказать, лучше так, а не этак? И как вообще все вот это может отразиться в законодательстве? Потому что мы говорим о законе.
А если говорить о той точке, то международный опыт имеет протоколы отключения.
Это мы о коме говорим.
О коме. Да, или о поддержании функций организма за счет аппаратов ИВЛ пациентов после каких-то травм или инсультов или каких-то других ситуаций. Бывают ситуации, когда пациенты находятся с каким-то заболеванием в реанимационном отделении, и процесс реанимации затягивается, и пациент уже оказывается в коматозном состоянии. Вот эти вопросы отключения от аппаратов в ряде стран урегулированы протоколами, четкими протоколами, когда законный представитель пациента может принять решение об отключении от аппарата. И в отношении детей это может быть, и в отношении взрослых это может быть. Причем, если есть письменное заключение или письменное завещание пациента, или даже если его нет, в этих случаях иногда родственники имеют право в ряде стран говорить о том, что я знаю, как бы он хотел, я знаю, что он мне говорил, и таким образом принимается решение, и пациент отключается от аппарата. В российском законодательстве это не определено, у нас этого нет. Я не буду, не хочу и не могу комментировать, хорошо это или плохо. Вопросы о том, что во многих ситуациях может быть это хорошо или это плохо, правильно или неправильно. Но если говорить о российском законодательстве, о том, с чем мы имеем дело, то важно понимать, что проведение реанимационных мероприятий на фоне клинической смерти при прогрессирующих заболеваниях, установленных в 323-м федеральном законе об основах охраны здоровья граждан, прописано, что реанимационные мероприятия на фоне клинической смерти, на фоне прогрессирующих заболеваний, установленных хронических неизлечимых заболеваний, не проводятся. Есть такая история. Одна проблема зачастую возникает у медицинских работников. В момент, когда необходимо проводить реанимационные мероприятия на фоне клинической смерти, нет у тебя письменного подтверждения того, что этот пациент неизлечимо болен, и далее, далее, далее по тексту закона. Поэтому иногда не расценивается именно так, как хотелось бы. Далее мы понимаем, что для того, чтобы пациент получил медицинское вмешательство, он должен дать информированное добровольное согласие. Если он его не дает, то он, соответственно, мероприятие не проводится. Сейчас эти же изменения в 2019 году, федеральный закон, говорят о том, что пациент, который не может сам подписать, если у него нет законного представителя, и он нуждается в паллиативной помощи, ему медицинские вмешательства могут быть оказаны после проведения врачебной комиссии или врачебного консилиума. Пациент может отказаться от медицинских вмешательств, да, он может написать отказ от медицинских вмешательств, это тоже право каждого из нас. Но я подписываю этот отказ непосредственно перед медицинским вмешательством. Если я сегодня подписала отказ от МРТ, это не значит, что этот отказ будет длиться на ближайшие годы, или на ближайший месяц, или на следующую мою госпитализацию. На самом деле, мы иногда думаем, что сейчас я бы отказался от каких-то вмешательств, а может быть, через месяц или через год я совершенно по-другому буду смотреть на эту ситуацию. Действительно, международный опыт говорит о том, что пациент имеет право изменить свое завещание в любой момент, когда он это захочет, и медики должны слышать. Но эта проблема не только нашей страны. Во многих странах, на одной из конференций в Польше, я слышала, когда из зала женщина задала вопрос, вот у меня есть отказ? Я не хочу, у меня есть завещание. Но я знаю, что если приедет скорая помощь, будет происходить, они будут что-то делать. Что мне делать? Сделать татуировку? Спросила она из зала эмоционально. Она не говорила на русском языке, это не российская проблема. И ей объяснили, что значит надо на дверях. Вплоть до того, что на дверях приклеивается завещание этого пациента для того, чтобы медики, когда заходят в дом, они видели то, что происходит. Я не могу сказать, что паллиативные специалисты категорически против поддержания функции организма. Вот по этому поводу были споры. Что считать поддержанием функции организма? Систем. Да, это вот пациент умер, а мы за него дышим, или пациент еще совсем не умер, он дышит, но ему плохо с одышкой, ему нужно дать, не знаю, увлажненный кислород, например. Почему и нет? Почему этого нельзя делать? Конечно, нужно делать. Поэтому в перечне медизделий, которые выдаются на дом, есть и кислородные концентраторы, и это нормально. Да, и аппараты по неинвазивной вентиляции легких, это тоже правильно, для того, чтобы дать возможность людям не страдать
Завершая нашу программу, я бы хотела, чтобы вы прокомментировали вот такую установку, такой подход, при котором все участники оказания паллиативной помощи нацелены на развитие у пациента так называемой психологической устойчивости. Как психологи работают с уходящими больными, как они дают им, ну, я не знаю, они действительно дают определенный оптимизм, настраивают их на оптимистически, как им это удается?
Есть такое выражение, как человек живет, так он и умирает. И живя сегодня, даже если неизлечимое заболевание, даже если у тебя катетер, даже если у тебя какая-то сумасшедшая вещь, которая кажется невозможной нам сейчас с вами, условно здоровым людям, то в момент, когда пациент болеет, он привыкает. Люди привыкают к катетеру, к колоприемнику, люди привыкают к аппарату, люди привыкают к ежедневным инъекциям. Вопрос о том, чтобы не было мучительно больно, или не было мучительно страшно, или не было мучительно грязно. То есть победа над заболеванием – это не всегда излечение от заболеваний. Победа над заболеванием – это зачастую освобождение от страха. А страх он перед чем? Перед тем, что никого не будет рядом, когда ты будешь уходить. Перед тем, что тебе будет больно, перед тем, что тебе не помогут. То есть вот этот момент избавления от страха перед неизвестностью. А еще есть очень важный момент, когда медицинские работники теоретически и практически знают, при каком заболевании какое развитие происходит, как развивается паркинсонизм, как развивается Альцгеймер, как развивается онкология при различных формах. Если мы предупредим, что происходит и как это будет происходить, и что мы будем делать при различных случаях, то есть страх меньше. Люди в процессе лечения, они, наверное, готовятся. Это факт. То есть и родственники, и близкие. Поэтому очень важно, мы говорим о большем проценте людей говорить о том, что происходит с больным. Нельзя прятать информацию. Вот это заговор молчания, он очень опасен для пациентов в тяжелом состоянии. Он не прошел все эти этапы, его обманывали до какого-то момента. Мы боимся его реакции, мы боимся, что у мамы будет давление. Это все переусердствование нашего страха. И вот это все вместе – это бесконечное ежедневное обсуждение, бесконечное ежедневное уверение в том, что мы сделаем все, что возможно. В паллиативных отделениях люди встают без какой-либо серьезной реабилитации, то есть приехавшие тяжелые больные с зондами, лежачие, без интереса к жизни, мы начинаем ухаживать, мы назначаем антидепрессанты, мы назначаем обезболивающие, мы пытаемся уйти от зонда. И это нормальная рутинная практика, когда пациент лежачий, никакой он сидит, он пересаживается на кресло, и мы этих больных видим регулярно. И это обычная практика паллиативных отделений. Уход, внимание, обезболивание, правильное питание, которое необходимо, а не которое мы стараемся, да, уход за полостью рта, контроль стула. И это все поднимает людей, и желание жить у них сохраняется.
В заключение просто вопрос, который часто задают люди, как мы можем обеспечить госпитализацию в хоспис, например, человека. Кроме хосписа, что еще, где может находиться больной человек?
В России сейчас более 15 тысяч коек. Коек паллиативных, коек паллиативной медицинской помощи. Это койки в хосписах, койки в паллиативных отделениях на базе больниц, районных, городских, в диспансерах. Более того, в стране есть койки сестринского ухода, и их тоже около 15 тысяч. Сейчас нет ни одного региона в стране, где нет паллиативных коек. Таких регионов нет.
Как попасть?
Для того, чтобы попасть на стационарную помощь, хотя правильнее говорить о том, что как получить помощь в домашних условиях. Или в стационарных, если нет помощи на дому или нет возможности получать помощь на дому. Во-первых, направление в эти отделения может дать врач-терапевт, может дать врач паллиативной помощи там, выездной службы или кабинетов выездной службы, это есть. Может дать онколог, то есть по факту любой доктор. Единственное, что если пациент онкологический, ему может дать и онколог, и терапевт, а если пациент не онкологический или онко, но не без установленного гистологического диагноза, должно пройти или ВК, или консилиум. То есть получается направление…
Врачебная комиссия.
Врачебная комиссия или консилиум врачей, если это не онкология. И если это онкологический диагноз, подтвержденный гистологическим исследованием, то это практически врач один может дать это направление. И если говорить о количестве дней на госпитализацию, определенных сроков на госпитализацию нет.
Все-таки на сегодняшний момент чаще всего в регионах паллиативная помощь сводится порой просто к визиту врача.
Да, или койки стационарные, или койки.
Да.
Или
и койки. Вот ваша задача, насколько я понимаю, вот расширить это до совершенно других объемов, до оказания…
доступности, Оль, знаете, до чего? До того, чтобы любому человеку, любого возраста, городскому жителю или сельскому жителю, будет больно, чтобы его обезболили. Для того, чтобы, где бы пациент ни находился, чтобы те люди, которые ухаживают за ним, были обучены делать то, чтобы у него не появились эти хронические раны, пролежни эти огромные. Вот когда мы будем понимать, что это не в ручном режиме, а доступно сплошь и каждому, Вот тогда мы должны сказать о том, что служба выстроена.
Спасибо вам огромное. Спасибо за вашу работу подвижническую. По-другому не скажешь. Спасибо за эту беседу. Уважаемые радиослушатели, я еще раз напоминаю, что сегодня у нас в гостях была главный специалист по паллиативной помощи Министерства здравоохранения Российской Федерации, директор Федерального научно-практического центра паллиативной помощи, председатель правления Ассоциации хосписной помощи Диана Владимировна Невзорова. На этом сегодня все. У микрофона была Ольга Копылова.